9.27. Бхагавад-гита. 9.27. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни принимал дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасю ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Практически в этих вещах вся деятельность, да? Вся деятельность. Точно вся?
Можно еще.
Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, но чем бы ты ни занимался, это уже все, да? И конкретика, что бы ты ни ел, потому что есть регулярно приходится, да? Вы знаете, самый страшный грех какой? Регулярный, который нам приходится делать каждый день. Поэтому с ежедневными вещами надо разобраться. Бывает время от времени, а вот ежедневный, потому что он... Потом ты не понимаешь, что это грех или не грех даже, да? Потому что оно с тобой со второй натуры. Что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, но это не так часто, как есть, да? Вот. Что бы ты ни отдавал, и какую бы тапасю не совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. А скажите, а что еще? Кришна не сказал. Потому что я начал смотреть разные Бхагавад-гиты. Бхагавад-гиты разные бывают. Даже Бхагавад-гита Шрилы Прабхупада разные в разных переводах. Вообще небо и земля, может быть, да? Вот я открыл Бхагавад-гиту 2014 года, этот же текст. Знаешь, там что написано? Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил жертвы или дар, какой бы подвиг ты ни совершал, о! То есть вот такие вещи, знаете, потихонечку, вот, главное что, поесть, да? А вот подвиг, главное, чтобы поесть. Вот. О, каунты я. Все совершаю как подношение мне. Вот, понимаете? Тенденция такая. То есть вот храбрецы как-то вот такие вещи, ну. А ведь Кришна говорит не просто так, он говорит самые необходимые вещи, и, наверное, подвиг – необходимая вещь. Я вот уже рассказывал одну историю, когда одна женщина, она там в одноклассниках что-то переписывалась, ну, знаете, рутина, да? Вот, одно и то же, и вот там кто-то там пишет ей там «люблю» или там что-то, да? И она там срывается туда, а там, ну... Я даже не помню, это Россия, не Россия, куда-то. В общем, это самолет, это деньги, это вообще неизвестно, что там будет. Вот. И ей говорят, нет, доказывай, что там ничего не будет, зря ты. А я говорю, пусть едет. Единственный шанс вырваться из рутины, это совершить что-то непонятное. Что-то такое, ну, не в какие ворота. Не в какие ворота, то есть не вот как-то вот зовет. Вот Кришна, он так и зовет. Вот. Ну, есть подвиг ради других, а есть вот тоже как подвиг, да. И некоторые на нее, вот знаете, вот корми, которые озабочены своими делами, смотрят на нее, это как подвиг, потому что некоторые на это даже не решаются. Они посчитали, сколько там денег, какая там вероятность, будет ли продолжение или нет, и все. Для них это подвиг даже ради себя. Вот. То есть подвиг это нужное. Ну вот его убирают, все, ты в кольце. Вот. И комментарий Шрилы Прабхупады. Долг каждого человека построить свою жизнь таким образом, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать о Кришне. Строить свою жизнь. Интересные слова. Мы строим свою жизнь. Мы можем ее построить, а можем не построить. Если источник, вот Левхути Шакти, когда тут вот выступал, он говорит, а скажите, граждане преданные, а что такое жизнь? И кто там во что там начал говорить. А если без всяких санскритов, а по-простому, а жизнь это взаимообмен, обмен. Обмен энергиями, обмен какими-то вещами. Вот если нет этого обмена, жизни нет, жизнь это вот течение. Течение, обмен. И он говорит, пока ты не включишь Кришну в этот обмен, Ну, ты просто в воду ступит толчешь. Потому что, ну, оно как несанкционировано. А тут говорится, вот Кришна говорит, давай. Вот я сейчас скажу самое главное. Как подношение мне. Тема называется подношение. Подношение. И вот если мы это будем как подношение Ему, что бы мы ни делали, то есть все, что мы раньше делали, но мы будем иметь Его просто хотя бы в виду. Вот. А я хочу акцент перевести на противоположную сторону. Чтобы мы принимали все, что нам Кришна пододвигает под нос, как подношение Кришны нам. Мы же нос воротим, да? А ведь мы говорим, что все, что не случается, да, оно по карме, но эта карма, она тусуется в каком-то порядке. Если я не в силах с этим валом информации или каких-то там событий справиться, мне ровно столько, сколько я справляюсь. А подношение Господа мы берем? Подношение, говорится, бхакти. Бхакти – это с любовью и преданностью. А он что, не любит меня, что ли? Он разве не с любовью? Вот как я ребенку, я же ребенку не, ну, тоже своему ничего попало даю, а ребенок иногда так, вот так вот, да, лекарство, суешь лекарство горькое какое-нибудь там. Вот такие же самые, да. Вот. И преданный тот, кто понимает. И поэтому взаимообмен. И дело в том, что Кришна принимает от нас все, что попало. Все, что попало. Все, что он хочет принимать, и все, что он не хочет принимать. Вот рассказывали там о просаде, вот, и вот этот весь текст, и все такое, и все это преданные, о, это просад, подношение. Подношение это главное, и все сводится к алтарю. Вот предложили, вот дали ему 5 минут, позвенели, подношение, да? Вот. И у нас вот разговор такой был, у нас вот сознание Кришны, я говорю, можно назвать сознание Кришны, а можно назвать общество желудков Кришны, да? Желудков, да, вот, вот. Потому что просад, понимаете, просад. Просад для сознания – это откровение, это свежее. Это я даже не прочитал, а просад – это непосредственно от Господа. Вот он раз, вот у меня какая-то, вот откровение, а не то, что он там не доживал. И то, что вопрос еще принял он или не принял. И общее сознание Кришны питается просадом прежде всего, просадом откровения для сознания, а не для желудка. Для желудка тоже нормально, я же не против. И эти мифы о просаде, все это, они я сам убеждался, когда покушал просад, там язва прошла, было такое все, да. Но все-таки сознание лучше, потому что попели, поели, это этим духовная практика не ограничивается. Она еще как бы, голова тоже не просто, чтобы есть, понимаете. Вот. И поэтому в связи с этим, ну если голова для того, чтобы только есть, то есть разум, то мы не понимаем то, что Кришна нам дает. И вот я сейчас, а вот хорошо это или плохо? Он комментирует, конечно, да? Быть в сознании Кришны, это значит все понимать. Да. А я вот сейчас скажу, что быть в сознании Кришны по-настоящему. Первая ступень – это все понимать, а второе – быть в сознании Кришны – это значит не понимать. Не понимать, что Господь не понимать. И это гораздо выше. То есть есть два типа преданных, назовем их. Есть, которые изучили науку о Господе, что Он делал, как Он жил, что Он делал, и они знают, это от Господа, это не от Господа, да? И есть вторая категория преданных, которые говорят, все от Господа. И более того, вторая категория преданных, мы назовем их так, любящие сердца, там сердца, души. А любящие, любовь, а там все новое, да? Господь, а любящие питаются просадом. А вот эти, они тоже преданные, но они питаются не просадом. Сколько за ту лилу, по-разному не рассказывай. То есть они и историкографы, или как там их назвать, да, они вот, а вот свежие лилы, свежие вот что-то вот это, они, ну... И не потому что Господь, Он ко всем относится одинаково. Он ко всем, вот если почитать последующие тексты, давайте почитаем их. Почему он эти имеют, а эти не имеют? И эти даже не понимают и не принимают тех. Написано. Написано, что никто не понимает чистого преданного, никто не понимает. Бога не понимает, преданного тоже не понимает. То, что следует за Богом, его не понятен, и он же непонятен. То есть можно с Богом надо быть, за ним надо идти. Его не просто надо иметь в виду и никогда не забывать. Вот он когда-то был, давайте не будем его никогда не забывать. И сейчас он, наверное, точно есть. За ним надо ходить. И вот тогда этот просад будет... Итак, я прочитаю три текста, вот в том числе вот этот первый, 27-й. «Делай это, о сын Кунти, как подношение мне». И в комментарии говорит Шрила Прабхупада, Кришна говорит, делай это ради меня, ради меня. Так ты, и вообще этот текст надо с 28 читать, так ты освободишься, потому что это одна фраза, так ты освободишься от бремени кармической деятельности, от ее хороших и плохих последствий, сосредоточенно идя путем самоотречения, ты обретешь освобождение и вернешься в мою обитель. Так ты освободишься. Потому что жизнь взаимообмен. Мы или отдаем это Кришне, предлагаем. То, что мы не отдаем, что с этим случается, скажите? Он забирает сам. Да. И нам это как-то обидно. Как-то обидно, у нас возникают нюансы, мы говорим, а вот тут вот Кришна, 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 а это что? А это то, что ты не отдал ему. Вот тут появляется что-то, да, которое нас забирает, он говорит, тебе вредно долго держать, говорит, подержал и хватит, мне тебе надо новое что-то дать, а ты, ну смотри, надорвешься, да, так, куда ты вцепился, да. Вот. И второй момент, это наша отдача, но... А жизнь это течение, это знаете, как вот, вот шланг, теория шланга есть. Вот шланг, если туда только давать, а тут а он не отдает, заткнуть, он просто лопнет. Да. И чтобы он не лопнул, такие дырочки протыкаются везде, такие свищи, да. Это значит, вор приходит просто, понимаете, да? И, ну, вот такие там приходят, и что просто я не лопнул, а меня не разорвало, чтобы это вот тело как-то осталось, сознание осталось. Вот. И поэтому надо отдавать. Сколько отдавать? Да все надо отдавать. И Прабхупада говорит, вот что для жизни надо, для жизни это вот, что вот съел, переварилось. Вот. Смотрите, а если взять просто еду, вот если я съел, переварилось в энергию, а лишнее уходит, как удобрение, да? А представьте, оно не уходит. Вот. Вот тут мы понимаем, да, что будет беда. Будет беда. А в остальном, мы говорим, в остальном нет, надо прикрутить, чтобы никуда не ушло, не дай бог, ни капли, понимаете? Мы не понимаем, что вас порвет, что голову может порвать, что эмоции может, все это то же самое. То же самое. И поэтому надо отдавать ему. Почему? Потому что он не просто все привлекающий, он все принимающий и все отдающий. Он там вот все и все слова можно привлечь. Представляете, это вот это он. Вот. Потому что ты не можешь отдать кому попало, а ему можешь. Ему можешь. И поэтому вот говорили там, женщина, наркоманка, ей предложить это Кришне, и она пришла, говорит, а что такое, вкус пропал, почему? Он принимает наркотик даже, да? Вот, в таких ситуациях. То есть точно так же, как родитель может принять неумелую помощь малыша, и даже восхититься этим, да, вот точно так же Господь принимает. Принимает все. И даже испражнение принимает этого малыша, раз-раз, и все нормально. А представь, я и не отдаю. Ну и в чем я буду, да? Вот примерно такая ситуация. С этим понятно, что это нам необходимо, иначе мы просто умрем, если мы не будем отдавать. Потому что лишнее у нас не возьмет. А вот как насчет принимать. Зависть, жадность, нам кажется, дай весь мир, мы вот это возьмем. А весь мир и приезжает к нам, и мы начинаем это перебирать харчами. Вот это нам надо, а вот это не надо, понимаете? А это его забота. Почему? Почему мы... Да я почитаю все-таки текст. Почему? И поэтому, а есть люди, которые принимают все и отдают все. И для простых людей, обычных, непреданных, они непонятны. Непонятно. Почему? Потому что Господь непонятен. Вот я сейчас перехожу, что есть преданные, которые им все понятно, сознание Кришны для них это полная ясность, хотя бы в рамках своей деятельности. Но дальше идет люди, которые перестают понимать. А еще дальше идут, они вообще ничего не понимают. Такие преданные. И не потому, что у них это, ну, мозг куда-то улетел. Не, у них мозг работает гораздо больше, чем у других, лучше. Но они питаются чистым просадом. Того, где никогда не было, нигде никогда не описано. Задача совершенно новая. Справиться не у кого. И они просто идут. Господь говорит, вот сделай так. А зачем даже не объяснять, почему? Потому что я потом пойму. Мы говорили, что сначала Господь Сестра проявляется как кто? Как Шива. Потом как? Кто? Как Брахма, а потом как Вишну. Вишну это хорошо, который поддерживает тебя и все, да? Сначала ты как Шива, который просто идет и яд пьет. И ну, меня просто туда кидает, иди, я герой. Вот место подвига, да, Бхагавад-гита говорит. Потом я понимаю, что это было. После предания тебе приходит вьяна, тебе приходит... знание, потом знание приходит. А потом приходит, потом хорошо. И все говорят, ух ты, и мы туда хотим, а уже все, закрылось. То есть это для, ну, кто на подвиг готов идти. И написано, никогда это знание не говори тому, кто не склонен к подвигу. Кто не склонен к подвигу. Не склонен к подвигу, это не склонен подвижники. Они двигают миром. Через них Господь движет мир. Подвижники, подвиг. Вот. И они, конечно, непонятны. Вот. Поэтому ачарьи вайшнавов говорят, говорит комментарий, вот он тут замечает так, что даже самый умный человек не в силах понять, не то, что он, вот, они такие глупые, да, что не могут понять. Он говорит, даже самый умный человек не в силах понять замыслы и действия преданного. А если он передо мной как этот самый, то в принципе это корми. Просто корми, который стал еще на этот путь, да, он про Бога знает, но если я его расшифровываю вот так вот на раз, то там просто причинно-следственная связь. Быть с Господом это нарушать, разрушать, в обход он над этим всем, над причинно-следственной связью, над законом. Вот, и поэтому нельзя понять. Почему? Потому что можно понять только мотивацию. Каждое преступление, говорится, оставляет это в криминалистике финансовый след. Каждое преступление. Потом, кому это выгодно? Кому выгодно? Вот. А выгодно, у вайшнава выгодно этого нет, слова есть, слова понять. И поэтому он идет и непонятно зачем. Потому что Господь сказал, планов Господа никто не знает. Вот. И поэтому никто не может понять. Не потому, что глупые, не потому, что глупые, а потому, что... Вот. Он так же, как и Кришна, но имеется в виду преданный, безупречен и неуязвим для критики материалистов. А вот Господь говорит, что Господь говорит в 29 стихе, «Я никому не питаю вражды, ни вражды, ни пристрастия». Я к тому, что... А что одни... Одни просад получают, а другие не получают. Точно так же, как просад, ну в смысле откровений. Просто человек глуп, понимаете, глуп. Он глуп. Он вайшнав, но он глуп. Он не получает откровений. Почему он не получает откровений? Он не дает Господу. Он говорит, не, этого не может быть. Не Господь, он рад. Он написано, он, я никому, я ко всем, вы не все одинаковые, но ты сам не даешь мне. И вот я такой замечательный вайшнав, я все знаю, как Бог может, как не может. Вот самый замечательный, там чистый преданный, он вообще не знает, как Бог может. Он может как угодно. Может быть, как женщина, как мужчина, прийти вверх ногами здесь, там, я не знаю, одеться как угодно. Вот как угодно. Как угодно. Не, он только так. И в разных традициях разделили. Господь вот только такой. Это тут на облаке. Здесь он такой хулиганистый мальчишка. А здесь вот такой вот, вот он Саваофу. Как придет, значит хавайся сразу. Да? Вообще мало никому не покажется. Вот. И, вот. Как угодно. Но это один и тот же Господь. Один и тот же Господь. И если я думаю, что оно только так, то я сектант. И я тогда, мы говорим преданный. Преданность, она относится только к Господу, как и вера, как и все прочее. Как и любовь, в общем, даже. Но если я знаю, что у Господа вот, вот такая форма, вот, у него, да, может быть и другие формы, но вот эта форма главная. Я предан не Господу. Я предан даже не этой форме. Я предан какой-то партии религиозной. Понимаете, партии. Партии, стране и все такое, и все такое. Вот. И я называюсь и, ну, сектант, например. Да? Скажите мне, пожалуйста, что, и кто такой сектант? Сектант, он говорит, я... Это я, знаете, что называю? Что нам мешает перейти из состояния, вот я все знаю, в состояние я ничего не знаю и остаться преданным. Потому что настоящий преданный ничего не знает. Он начинает жить. Когда ты знаешь, ты еще не живешь. Ты вот эти правила соблюдаешь и следишь, чтобы оно это все было. Да. И Господь так просто нудится тобою. Он тебе все дает, но он говорит, я бы рад, как Иисус, да, но вы же не вместите. Вы уже себе вот ограничили. Ограничили, вы же не вместите. Я бы рад вам дать. А я не могу. Не могу. Не, он не сказал, не хочу. Он сказал, я не могу. Видите, как нас уважают. А можно так, а ну-ка, раз, на тебе вот туда. Разорвет просто и все. И вот сектант религиозный, скажите, аналог социального человека, как можно назвать? Ну, социальный сектант, как? Я вам подскажу. Сектант это хорошее слово. Самые сектанты, они, ну, они просто говорят, вот у нас лучше.
Ага, каждый же.
Да. У нас просто лучше. Ну, а вы так вот пренебрежительно, да. А когда это вот, вот Катя приезжала с этого сегодня, с Севастополя, там рассказывали, ИСККОН самый лучший. И не дай Бог вам прийти в соседние вот эти матхи. Вот, вот понимаете? Ну, ИСККОН не виноват, там виноваты, похоже, местные ачарьи, да. Да, вот. Вот там не надо, вот там не надо общаться. Они очень опасные. Очень опасные. Знаете, когда опасные? Когда ты придешь туда, и там тебе, не дай Бог, понравится. Вот. И поэтому нам говорит, самое лучшее. И тогда сектантство становится агрессивным. И социальное сектантство, социальное сектантство называется патриотизм. У нас же выше ланки самые лучшие. Вы что, не в курсе? Самые лучшие вышиванки. А в России, говорят, у нас матрешки. Матрешки, это же родина матрешек вообще. И балалаек, да? Что-нибудь. Вот простая вещь. Но когда начинается война религиозная, когда они просто соприкасаются, начинают конкурировать друг с другом, то патриотизм становится национализмом. Патриотизм – это любовь к своему народу, к своей земле. Национализм – это ненависть к чужому народу, к чужой земле. Почему? Потому что просто фу, от них даже пахнет не тем духом, нехорошие они, фу, нехорошие. Вот. И смотрите, сразу я хочу сказать, национализм, нет, патриотизм. Патриотизм – хорошее слово. И мне говорят, патриотизм – это хорошо. Это традиции. А я скажу, нет, это не хорошо. И патриотизм, если кто-то культивирует патриотизм во время войны, это он культивирует, потому что из патриотизма вырастает национализм, нацизм и фашизм.
Да, правильно. Вот. Россия,
и это, знаете, похоже, как злокачественная и доброкачественная опухоль. Но оно опухоль, и оно к моему мировоззрению, к моему характеру, к моей духовности никакого отношения не имеет. И это внесенное, нашприцованное вот этими СМИ, правительством, внесенное. И когда она, когда это доброкачественная опухоль, но она все равно опухоль. Хорошего ничего нет в национализме. То есть в этом, в патриотизме. Потому что патриотизм, это мы же хорошие. А как насчет других? Ой, ну там дикари, они это, да, вы понимаете, вот тоже. Где тут сознание Кришны? Не, это уже опухоль. Когда эта опухоль взрывается и становится злокачественной, она становится не потому, что я вот созрел, выучил свою культуру. Нет. Она по щелчку от телевизора. Там решили, программка, и все становятся фашистами, и так, понимаете, это очень опасная опухоль. И вот эта преданность Богу или партии, или государству, или моей организации, вот это и мешает мне стать преданным. Прабхупада, когда ему говорили там о национализме, о патриотизме, о всем этом, он говорит, что и вообще эти тяжелые понятия и от этого все войны, он говорит, а у меня нет проблем, вот у меня этот индус, секретарь у меня англичанин, вот, а индус и англичане, помните, они там это были под англичанами когда-то, а у нас у меня вот все в порядке, говорит. Да, да. Негры, белые, желтые, красные, вот они все, вот они здесь, в сознании Кришны. Никаких проблем. Сознание Кришны, вот оно. И знаете, как вот есть слово, вот у вайшнавов есть такое пиры. Я не люблю пиры, сразу скажу. Я люблю что-то такое у нас есть, но в них есть что хорошее. Удовлетворяются все вкусы. Все вкусы. Этот любит сладкое, этот любит... Я люблю картошку. Признаю, я люблю картошку. И мне вот картошку компотиком запить, и нормально. Вот. А представьте, вот тут фракция картошечников. А эти рис, да. И вот это там, это как гопи правого и левого крыла, и вот это, понимаете, и давайте кидаться в другую. Фу, уберите ваш рис, я рядом не буду. Вот. Вот пиры это такие, знаете, общепроверяющие вещи. И такие вот фестивали. Смешивать не надо. И уживаются, вот мы принимаем это вместе, и нормально, да. Знаете почему? Потому что каждый принимает свое. Прабхупада, его ученики спрашивали. Шрила Прабхупада, вот когда мы завоюем весь мир, это же осталось-то чепуха, ну пару лет там, да? Вот было такое настроение, такое бодрое у всех. Мы же, конечно, все лишние религии уберем, как это, как атеизм, и, значит, возглавим. Он говорит, нет. Если нам это посчастливится, или так, что мы будем... доминировать, мы будем тщательно следить, чтобы каждый культивировал свое религиозное направление. Вкусы, расы, вот эти вот, разные взаимоотношения с Господом, а они разные. Это онкология, когда все клеточки одинаковые, онкология перестает выполнять свою функцию. А функция, какая вот бывшая онкологическая клетка, которая была там клеткой печени, допустим. Вот она же совсем другим организмом как-то общалась, с другими клеточками, не похожими на нее. Но вот теперь она остальных просто начинает гасить, она перестает принимать и отдавать. Она подношения нету, есть вот один захват. И как только я говорю, туда не ходить, да, я онкологическая клетка. Сначала доброкачественная, но потом, когда меня станет много, становлюсь злокачественной. Знаете, когда она маленькая, она доброкачественная, все нормально. Но когда мы встали, когда структура, это знаете, как критическая масса, как взрывается бомба, когда имперсонализм перевешивает. Например, если 10 тысяч населения в городке, значит там начинается имперсонализм. Ну, в селе друг друга все знают, да? Правильно? А когда 10 тысяч, ты просто не успеваешь. Твоей жизни, твоей времени, свои там дела не хватает. И вот если городок 10 тысяч, все, там заводится мафия. Мафия. А что такое мафия? И смотрите, вот эту доброкачественную, злокачественную опухоль, если это опухоль сознания, патриотизм – это опухоль сознания. По слогам говорю, для непонятных. Это нехорошая вещь. Нехорошая вещь. Это я самый хороший. Ну ты здесь, оно тебе надо делать, но надо хотя бы понимать, если нет понимания, что другие тоже, даже может быть лучше, у них просто другие задачи. Другого Кришну я не принимаю. Вот. И эта опухоль сознания, это ген смерти. Вот в ДНК есть там эти, ну, ген, который начинает, вот как только у меня заводится вот эта зараза, я начинаю умирать. Он меня уничтожает и уничтожает окружающих. Я перестаю быть такой проточной водой, что принимаю и отдаю именно от Господа. От Господа, значит, это я каждую встречу. А если я начинаю там это, вот чистый преданный так и делает, да, с кем не встретиться, потому что он говорит, так это Господь? Это Господь? Не, это не Господь. Этого убить, а этого, наоборот, поднять. Понимаете? Вот. Ну, кто-то может возразить, ну как, ну, брак на порог пришел, или там Чинакья пандит рассказывает, змея заползла в дом, ее надо убить, и все такое, правильно или нет. Это не для преданных, эти вещи не для преданных. Я же говорю сейчас для преданных. Потому что если я буду жить по Чинакью пандиту, я преданным не стану, и близким Господу не стану. И знаете, Господь относится ко всем одинаково, но. Но не одинаково. Но не одинаково. Я сейчас прочитаю как. Вот тут написано. Я никому не питаю вражды, ни пристрастия. Ну, все мне одинаковые. Я одинаково отношусь ко всем. Правильно? Правильно. Как? Ну, как одинаково? Мы рассмотрели. То есть, знаете, как вот, ну... Вот льется водопад, да, вот водопад, можно ведро подставить, и оно сразу будет наполняться, а можно бутылочку с узким горлом дольше держать, и водопад-то один и тот же, да, ну ты сам виноват, вот такой вот зажатый, да, вот одинаково отношусь ко всем, то есть не моя это. Но тот, но он говорит, но, Кришна говорит, но, от меня тоже зависит, но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг, он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. То есть, для одних, проще говоря, для одних он верховный Господь, а для кого-то он друг. И отношения между ними совершенно разные. Для тех, для кого он понятен. Потому что, вот знаете, как маленькие дети, они хотят все понять. И они думают, что взрослые все понимают. Понимаете? Они думают, что взрослые все понимают. Вот. Но поскольку у них кругозор, горизонт не сильно далеко, они спрашивают, взрослые квалифицированно отвечают, если им там это время на то есть и желание. Но человек возрастает взрослый, и если он думает, что он все понимает, он попал. Он попал. Вот если взять. И друзьям больше достается от Бога. Потому что он маленьких не бьет, понимаете? Маленьких не бьет. А своих может не просто, а потому что там все понятно. Все понятно, он старается им тю-тю-тю объяснить какими-то там притчами. Он понимает, что он прямым текстом ничего не поймет. Он какие-то схемы, у нас какие-то промежуточные мировоззрения возникают. И они правильные, потому что нам правду мы не понимаем. Потом следующее мировоззрение. Но наступает момент, когда мы понимаем, что ни одно мировоззрение, это слова, кстати, Бхактивинода Такура, неправильное. Совершенно неправильно то, что в Шримад-Бхагаватам рассказывается, вот там такая лока, так вот это все состоит. То есть на определенном этапе это нас устраивает, как детей. Но мир не так устроен. И как он устроен, Бхактивинода Такура говорит в Шри Кришна Самхите, мы не знаем. И в Бхагавата Пуране он это еще говорит. Мы не знаем, как устроен. И никогда не узнаем. Никогда не узнаем. И если ты хочешь быть по-настоящему жить, радоваться, быть счастливым и все, ты будешь быть очень умным таким пандитом, но ты будешь про себя знать, что ты ничего не знаешь об этом мире. Не будешь. Ты найдешь нужные слова сказать кому как надо, и это все будет работать, это все подтвердить. Ты можешь там научно все это подтвердять, но это на самом деле все не так. И вот представьте, и это касается только друзей Господа. Потому что там нет причинно-следственной связи, и поэтому просто объяснить нельзя. Объяснить нельзя. Вот это сверхъестественное. Сверхъестественное, как в этой Википедии написано, это то, что выше всех рамок. Сверхъестественное, трансцендентное переводится. Трансцендентное, это значит, ну, который не имеет рамок, сверх всех рамок. Так, сейчас дочитать надо все-таки этот текст. Я никому не питаю вражды, одинаково отношусь ко всем, но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. И кажется, что это здорово. Что это здорово, что я сейчас буду вот этим чистым преданным, и он мне друг, и я у него в сердце, а он в моем сердце, и все хорошо. Нет. Здесь переживание становится гораздо острее, боль может быть гораздо больше, и переживания просто смертельные. Смертельные. Ну, например, и мы это видим везде, везде, везде. И мы, кто больше всех пережил, вот Кришна и Арджуна, да? В Бхагавад-гите напрямую говорится, ты мне друг. Ты мне друг, потому что не завидуешь. Вот они стоят, там войско. Волосы стали дыбом у кого? Только у Арджуны. Да. То есть только друзей он так пугает. Вот. Хорошо, да? А остальные прически не пострадали. Вот. Вот. Или, например, если мы возьмем этого, если возьмем библейских пророков. Что такое пророк? Пророк это значит, Господь лично на ушко тебе сказал, и знаешь только ты. Ты приходишь и говоришь, будешь так. Ну и пророки, их всегда сопровождали чудеса и знамения, ну для авторитетности, чтобы уже народ поверил. Вот. Такой избранный. А это друг. Он доверил свои планы. Никто не знает, а пророк знает. Друг знает. Понимаете? И вот там был такой Моисей. Если вы помните Моисей, который там в Синайской пустыне, все эти дела. Вот. И все, что прощалось всем остальным, Моисею не простилось. Он там однажды... Потому что, знаете, потому что что? Потому что там на время прекратился обмен. Моисеюшка изволил психануть. Она, вот эти вот товарищи все остальные немножко там заныли, вот где вода, он подошел, стукнул там это палкой там, а в это пошла вода, там вот нате вам. Он демонстрировал им не Бога, а себя, понимаете, а себя. И Господь говорит, вот в землю обетованную теперь ты не войдешь, дорогой. Вот они все войдут, а ты не войдешь. И Моисей не вошел в землю обетованную. Друг. А вот те не друзья вошли. Ты им так сквозь пальцы. То есть другие. Что я хочу сказать. Такой еще миф есть, что чем дальше, тем лучше и лучше. И вообще можно вообще так развалиться. И давай, Кришна, там, погоняй там. Но пошел. Вот это вот. Не-не-не-не-не. Там наоборот сильнее, сильнее, сильнее. И некоторые вещи не прощаются. И там все непонятно. Там все непонятно. Непонятно. И ты в этом непонятном живешь. Примерно так, как ты живешь во сне. Скажите, в чем разница, когда ты живешь во сне? В принципе, мы сейчас живем тоже во сне. Это сон. Это сон, это иллюзия. Иллюзия. Мы наши души где-то уснули, и вот нам показывают это кино. И во сне я тоже засыпаю, да, потому что мы и даже во сне умудряемся что-то такое делать. Знаете, безопасно. А сначала рисуется проект, держится макет, там машина какой-то может быть, или там испытания проводят какие-то, да, чтобы раз, 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 а нет, вот это. А потом строится вот оригинал. И вот с душами где-то так такие вещи. Давай во сне, давай кино сделаем, в кино там разбился, раз. А, что такое реинкарнация? Вот тебя убили, как в компьютерной игре, убили. Раз там, следующий заход. Это возможно, ну, только во сне, только в виртуальной реальности. И мы живем в виртуальной реальности. В настоящей реальности живут только чистые преданные, у которых ничего не понятно. А в этой реальности у нас есть правила. И мы по этим правилам... И вот когда мы засыпаем... Ну скажи, ты же вот когда вот летаешь во сне... Ну, наверное, никто, никого нет, кто бы не летал. Скажите, вот все же летали, да? Вот все. В детстве или когда-то. Вот. И всегда, да. И некоторые там дышали под водой. Вот я дышал под водой, я летал это, и так летал, я и так летал, и вот так вот. Вот так прям руками махал и думал, да, так, быстрее, да. Быстрее, быстрее, да. Да. И вот так вот летал. Вот, ну. А я хочу сказать, когда ты летишь во сне, ты не удивляешься, ты душишь. И это нормально. И вот я просыпаюсь, и знаете, что мне мешает? Единственное, потому что это тоже виртуальная реальность. Это... То же самое, мозг. Ага, мозг. Потому что я тут выучен, что летать нельзя. И все. И мы в этой реальности, и нам надо перейти в реальность Господа, которому все можно, и его другу тоже все можно. И для этого придется отказаться от вот этих вот. Почему? От вот этих правил. Правил. От рамок. Но сначала это не то, что, а теперь я все могу, да? Все могу. Как вот если взять, какой же пример взять? А вот, сатана это искушение. Это искушение, сатана говорит Христу, давай, прыгай, и ты же Сын Божий, тебе ангелы и нога не приткнется. Он говорит, не-не-не-не, не искушай Господа, суй. А вот этот трансцендентализм должен начинаться с того, что ты позволишь Господу делать и жить, как Ему угодно, а не как тебе угодно. И знаете, это начинается, когда я позволяю Господу жить, как Ему угодно, а не как мне угодно, с уничтожения сектантства, с уничтожения вот этого вот религиозного патриотизма, понимаете? Это потому что вот Бог делает то-то, а там вообще, наверное, не Бог. Вот этот Иегова, это какой-то Бог. Вот Кришна крутой Бог, это какой Бог? Вот Кришна то-то умеет. Это религиозный патриотизм, понимаете? Это опухоль на нашем сознании, которая все. Вот только так. И ты не продвинешься ни в своей, ни в этой. И Шрила Прабхупада говорит в этом. Не Шрила Прабхупада, это его перевод в 11-й Шримад Бхагаватам, что если ты знаешь одну религию, ты не знаешь ни одной. Если ты знаешь одного гуру, ты не знаешь ни одного гуру. Вот. И мы должны понять, что рамки, которые мы поставили, которые узаконены, которые написали, вот граница на замке там и все такое, их на самом деле не существует. Это просто игрушки. Их реально не существует. Буквально существует одно правительство. Вот у нас, давайте возьмем это, да. Существует одно правительство, оно существует очень уже давно. Очень давно. Нет правительства украинского, русского, российского, там, итальянского. Есть одно правительство. Вот отжали Крым. Кто у кого? Одно правительство просто порешали, раз. Вы заметили, как он просто перешел так незаметно, да? Отжали. Для чего? Сразу масса людей, у них включился... А патриотизм перешел на национализм. Одним маленьким движением. Там что-то какие-то были движения. Просто кто-то написал. Написал, и все послушались. И масса людей, доброкачественная опухоль перешла в злокачественную. Просто надо было сделать некоторые перестановки. И просто написали что-то такое. И все произошло. Границ государств нету. Потому что кто хочет... Кто может, ходит туда-сюда просто как по бульвару. А кто не может, рабы не могут. Это граница для рабов, потому что мы должны, семья должна быть только такая. Знать свое место. Семья такая. община должна быть то-то такая, государство должно быть то-то такое. Другие, и мы даже не знаем, что там за границей. Когда приходим, там, а там такие же люди, такие же проблемы, они так же переживают. И в чем они враги, вообще непонятно. Анекдоты те же самые рассказывают, те же самые. И юмор у них примерно такой же. Мы даже вот у нас вот юмор такой, вот, они тупые. А у них, они могут смеяться над тем, над чем мы не смеемся. Да? Ну, другой менталитет, ну и что? Мы говорим, на чем базируется патриотизм? Патриотизм. Слово хорошее. И мы возводим патриотизм как... На самом деле это... Патриотизм это, знаете, как фамилия. Знаете, что такое фамилия? Чей ты холоп будешь? Да. Вот у меня фамилия Савельев, да? Был какой-то Савел, а я был его холоп. Ну, мой дед, прадед, да? Или ты Иванов, был какой-то Иван, Иоанн. Какой-то там захватчик Иоанн, а ты принадлежал ему как крепостной крестьянин. Вот что такое фамилия? И патриотизм – это фамилия. Чей холоп будешь? Если мы возьмем украинскую конституцию, мы увидим, ты конституционный раб. То есть ты по закону раб, ты по закону. И там не видно, надо еще мозги, чтобы это увидеть. Да, ну вот умные люди растолмачивают, что вот так вот-то, что да. Ну, это все всякими везерунками там раскрашивается, что, ну, для поднятия духа, но на самом деле ты раб. Итак, государств нет. А может быть я предан главе государства? Вот эти россияне, они там боготворят Путина. Понимаете? Путин, может быть, или товарищ Сталин, или товарищ Ленин, или вот у нас, вот, понимаете? Настоящие кумиры, настоящие ачарьи, настоящие, за которыми народ идет, это они все неформальные, и они обычно уничтожаются. Ну, такие как Прабхупада. Вот. А те, которые официальные, надо понимать, что они не лидеры. И большой вопрос, существуют ли они в реальности вообще? Понимаете? Например, товарищ Сталин, их было четверо. Их было четверо. Это давно установленный факт, что он просто выступает, университет занимался этим. То есть глава государства, он не один, и вообще непонятно. Он как-то идет, и там вообще другой человек. И он, это просто высокооплачиваемый артист. Когда я говорю, это в прямом смысле. Не просто этот человек там продался и все такое. Это настоящие артисты, которые голос, все такое. Или, например, Янукович. Янукович их было три. Трое. Это установленный факт, что вот это расстояние между глаз, например, их, оно в течение жизни не меняется, да, 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 вы правильно показываете, это тоже, да. Например, раковина уха, она настолько индивидуальна, как по, это тоже было видно. И который вот последний там подписывал, его даже просто было видно, что он вообще какой-то странный, да, как типа помоложе стал вроде какой-то. Я к тому скажу, что патриотизм не имеет под собой никакой... Как и сектантство не имеет под собой ну, реальной, то есть придумано это все. И это часть рабства. И считается, что и это мешает нам поломать рамки, которые нас не пускают в счастье, в сознание Кришны, там, в эту в преданность и все такое, понимаете? Вот это что не пускает. Там я согласен иметь Бога, но такого известного. Но счастье мне приходит только приходит с неизвестным Богом. Я сейчас прочитаю. Тут есть такая статья. Есть такая статья о рабстве. И каким образом делается рабство? Вот оно очень похоже. Сколько тут? 8 пунктов. 8 пунктов, но я... Ну, первые 3 пункта всем известны. Рабство в современном мире. То есть рабство оно было всегда, ну, вот, а как оно сейчас? Раньше оно было открыто, но оно сейчас все более и более становится завуалированным. И рабы даже гордятся, что они рабы. Мы вот этого рабы. Вот патриотизм, мы гордимся хозяевом своим, понимаете? Хозяином. Так речь пойдет об экономическом рабстве. А рабство, экономическое рабство в чем характеризуется? Оно характеризуется принуждением к постоянной работе. В 60-х годах в мире была ситуация, что каждый гражданин или земли, или как житель земли, достаточно было работать один час, чтобы удовлетворить все потребности. Один час в 60-х годах. А сейчас нам некогда. И хочется взять еще вторую работу. Да? То есть это совершенно искусственный процесс. Средств вот так, энергии вот так. Тесла еще 100 лет назад, да? Лазером Луну прожигал, установленный факт. Какие генераторы были? Заморозили. Для чего? Потому что речь идет о... Если взять, а для чего тогда держать это стадо такое людей? Мы говорили, нужна психическая энергия. Мы генераторы вот это. Нас стригут вот это вот. И будут стричь, пока мы не проявим любовь. Потому что любовь этими товарищами не усваивается. Ну это так. Об этом уже я не буду распространяться. Об этом говорилось. Это там хмель. Цикл целый был. Итак, каким образом нас постоянно мы работаем и зря работаем? Каким образом происходит этот обман, что нам чего-то не хватает экономически? Денег хватает у современного раба всего только на один месяц. Современный раб вынужден работать всю жизнь. Ну, это подавляющее большинство людей. Потому что можно сказать, ну некоторые же имеют и запасы, да, некоторые. Мы, кстати, живем в достаточно хорошей стране, где мы можем месяц не работать и жить еще. А в основном в мире, ну, Америка, допустим, да, ну Россия сейчас хорошо живет. Там сейчас поднялся валовый продукт, все такое. Ну, основная часть, вот это Африка, если взять, там Азия, Латинская Америка, там просто... Там хватает просто на один день, даже не на месяц. Если ты не поработал этот день, ты приходишь, и приходит хозяин и выбирает из этой толпы. И они сейчас и дерутся на эту работу идти, понимаете? Рабы дерутся, чтобы эксплуатировали. Просто покушать. Значит, первый пункт. Вынужден работать всю жизнь. Всю жизнь. То есть не наступит время, я заработаю, начну заниматься духовной. Чтоб не думали. А когда ты работаешь, в связи с этим возникают всякие ситуации, ты будешь выделять эту энергию, ну для чего они нам нужны. То есть этим занимаются не люди. Если мы хотим... Так, вторым механизмом скрытого принуждения к работе, рабов к работе, является создание искусственного спроса на псевдонужные товары. Ну, все понятно, да? Это я сейчас слабенькие пункты называю, которые все признают. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является, знаете, раб, я хочу сейчас провести знакомство, патриот и раб это одно и то же, потому что ты сознание свое освободишь, когда вот эта опухоль патриотизма, потому что патриотизм это вопрос времени, когда оно станет нацизм, фашизм и так далее. И никакого сознания Кришны. Но это рабство, вот это тебе с детства внушают, и ты думаешь, я не раб. И ты гордишься этой опухолью своею. И ты бережешь ее пуще зеницы ока. Все, тебе даже чиповать не надо. Ты не станешь свободным. Вот Вибхути Шакти в прошлый раз называл, что ряд психологов сказали, что вот это, ряд психологов, что вот это, ряд вот это. И там Виктор, я забыл фамилию, который был в концлагере, да? У него был уровень сознания очень высок. То есть он не был сектантом, он был евреем, он был в концлагере. И фашисты им восхищались. Представьте уровень сознания. И фашисты им восхищались. И когда надо было там всех зачистить, потому что наступали, его просто выпустили. Как вот это, да? Ты убираешь рамки здесь, и перед тобой все загородки, ходи куда хочешь. Понимаете? Это реально работает. Реально работает. Болезни также. Что такое болезнь? Болезнь это рамки, которые тебе окружили, не пускают. Они тебя ограничивают же реально, да? Я говорю просто с человеком, и он что-то ломает. Я просто ломаю у него чего-то дорогое, и болезнь уходит. То есть всегда, видите, как очень просто. Итак, первое, приходится работать всю жизнь, потому что сколько бы ты ни работал, какой бы ярчайший, замечательный продукт не выдавал. Тебе выдадут, чтобы прожить до следующего дня или до следующего месяца, если раз в месяц выдают. Вторым механизмом создания искусственной, то есть то, что тебе не надо. Третьим механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система через механизм судного процента. Ну, на это не все клюют, да? Но те, кто клюют, это тоже кабала, понятно, да? Но кто-то лезет, а кто-то не лезет в эти кредиты. Но дело в том, что государство, в котором он живет, лезет в эти кредиты. И ты, если даже ты в эту кредитную систему не лезешь, ты должник, тебе даже не спрашивают, ты становишься. И кто-то кому-то что-то там продал, и вдруг мои внуки, я не участвовал в этом процессе, становятся должны какой-то там стране или какого. На самом деле какой-то там олигарх, который вообще над странами. Вы заметили, что транснациональная корпорация, что это такое? Это значит, этого человека не интересует, какая это страна, что это она делает, понимаете? Он над вот этим. То есть границ нету.
Япония нам вчера выделила 100
миллиардов. Да, выделила. Да, и сказала, потом отдадите, да? Вот. И мы автоматически уже чьи. Нам не выделяют, нас покупают. Ладно. А вот четвертый пункт я пропускаю. Намеренно я его хочу сделать последним. Потому что он важен в свете вот сегодняшней темы. Называется подношение сегодняшней темы. Подношение. Подношение. Кто опоздал? Подношение, если мы. Все, что ты не делаешь, Кришне подноси. Помни, для кого ты это делаешь. Но и все, что. Но Кришна тебе тоже подносит. Ты должен все тоже кушать, а не перебирать харчами. Вот в этом смысле, да. И вот четвертый пункт является ключевым как раз вот в середине. Пятый механизм скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Это тоже не зависящий от нас. Я хочу сказать, а что же от нас зависит? Инфляция от нас зависит? Нет. Это нажатием кнопки в каком-то офисе банка делается и все. Это не потому, что масло подорожало и какое-то неурожай. Это вовсе не поэтому. Так. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба обеспечивает скрытое, незаметное ограбление рабов. Вот. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше. Вот. Так, и пока, когда у меня рамки, когда я там националист, фашист или и какой-то там этот вот привязан к какой-то территории, я не могу, вот кто не привязан к территории, ему эта инфляция, они только выиграют на этом, да? Там ставки, продают акции, покупают акции, они знают это, а знает кто? Кто это делает? Пятым механизмом, так, инфляции. Шестым скрытым механизмом заставить раба работать бесплатно, это лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе, в другой стране. То есть, ну, припарковать в одном месте и, да, и патриотизм является мощным средством. В этом, да. Да, патриотизм. Есть это. В Советском Союзе я помню, что если кто-то ты просто с предприятия уходишь, с предприятия на другое предприятие, на тебя смотрят как на прокаженного, на предателя. Ты что, а династия вот такая, да. То есть, и все вот эти ценности, которые ты не можешь. И человек думает, и добровольно остаешься, думаешь. И тебя воодушевляют, ты свой, ты остался, ты молодец. О, да. Или, например, вот патриотизм. Такой пример. А, я помню, слушал, в свое время увлекался, и сейчас люблю песни Токарева и этого Розенбаума. Розенбаум, когда-то он приезжал, и как-то он. А Токарев, он подворовывал у Розенбаума песни и пел их. И пел, в общем-то, неплохо, да? Ну вот это. И как-то вот я как-то перестал его уважать, этого немножко. Ну, поет хорошо, вот этот Розенбаум. Он говорит, он так злился, говорит, и даже в песне, пускай он там на Брайтон Бич там себе это, как он мог уехать, не патриот, да? Какая тебе разница? Ну, вот эти границы. мы, Советский Союз, самые лучшие, а те говорят, там, понимаете, да? Вот. Шестым скрытым так. Бесплатно работать. Седьмым механизмом, сейчас я заканчиваю, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. Ну, пропускаю там подробности. Для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное ими, их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и так далее, является замалчивание фактов, разграбление по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленным поколением рабов на протяжении тысячелетней истории. Вот войны имеют фундаментальное значение. В Советском Союзе вроде не было войн, дружбы народов, но народов регулярно переселяли. Татар туда, потом татар туда, корни забыли, все. Потому что если бы они на одном месте, они бы сказали, так это деды, прадеды, это все наше, что вы вот это. А этих уграет, и мы все бесхозные. Вот. То есть смотрите, патриотизм включается и выключается извне. Извне. И вот я четвертый пункт, это было 8 пунктов, а четвертый пункт. Четвертый механизм заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца. Скрытого, как скрытый. Вот надо вот эти шоры, эти границы, эти разные деноминации, эти разные религии. Является миф о государстве. Государств нет никаких. Нету государств. Алло, тук-тук, Нео. Проснись, Нео, нету государств. Вы что, забыли, что ли? Чуть не сломал эту. Да. Нету государств, что, забыли, что ли? Ну нету, давно уже нету. Как там про Тартарию, как мы государство, как мы про москалей, откуда слово москаль пошло, да? Москаль к России не имеет отношения вообще. Слово русский не имеет отношения к национальности. Это понятие, это религиозное совершенно. Слово татары не имеет отношения к национальности. Это всех мусульман так называли раньше. Вот. Нету. Вот. Итак, четвертый механизм заставить современного раба работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство. Но на самом деле раб работает на псевдогосударство, то есть так как деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов. Ну и там эти вопросы, которые это, лишние вопросы. Почему? Например, вот есть известная информация, когда, например, Россия столько-то должна вот этому Федеральному резерву, да? Долг России вот такой. Долг Украины вот такой, долг такой, и так далее, и так далее. Долг Соединенных Штатов, кому и кажется, кому же мы должны? Мы, наверное, Соединенным Штатам должны. А долг Соединенных Штатов является половиной долга всего мира. Так кому мы должны? Где государство? То есть государств нету. Есть что-то надгосударственное, и делается, что мы должны. И поэтому стесняются. А если я должен, я в кабале. Что такое ты должен? Пока ты должен, ты раб. Пока ты должен, ты раб. Весь мир должен. Вопрос кому? Вопрос кому? Итак. То есть надо понимать, что нас просто разделили, и хорошее, красивое понятие патриот и патриотизм используется. То есть это очень удобное понятие, который принимается нами. Оно принимается как вот. И что оно не дает? Мы идем к началу. Оно не дает мне отдавать и принимать то, что Господь дает. Оно не дает мне Богу давать, что мне надо давать. Он все, что ты не делаешь, принимай, делай как подношение мне. Этому я подношу, а у этого я еще и оттяпаю, понимаете? Какой? То есть нет вот нормального, доверительного, нет. И то же самое мы не принимаем из-за вот этого патриотизма. патриотизма, потому что мы вот это такие. Мы сами знаем, как и что. Я хочу вам про... Ну, понимаете, среди патриотов, среди прошитых вот этих людей, есть много людей. Я все-таки считаю, есть преданных. Преданных, потому что есть преданные демоны, есть преданные, ну, которые, ну, обладают природой полубогов, да? Преданные, да. Потому что преданный — это преданный. Преданный — это тот, кто склонен к подвигу. Если он, я извините, дурак, но склонен к подвигу, он все равно преданный. Не многознание определяет преданность, а храбрость. Храбрость. И вот я сейчас прочитаю, ну, смотрите, ну, на кого ты работаешь, вопрос, на кого ты работаешь, обманутый ты не, но преданный может быть в секте. И вот преданный, когда находится в секте, главное, чтобы ты оставался храбрым, чтобы у тебя не было комплекса неполноценности, вот я вот не какой-то, вот не такой вот, все, я прах и пепел, потому что... Храбрец может принять что-то такое, что необъяснимо. Что-то необъяснимо. То есть он может принять вот этот приказ Господа и как-то начать действовать. Но если ты только по то, что объяснимо, действуешь, вот так вот, ты тебя похоронили. Тебя похоронили. Вот. Я хочу зачитать письмо, потому что я, например, нравлюсь не всем. Далеко не всем.
Понятно, да.
Да, не всем. И вот ко мне вот пишет один преданный. Я ему очень благодарен. Он, понимаете, я вот с удовольствием общаюсь с людьми, которые не принимают то, что я говорю, вообще, но они храбрецы, и они они даже, знаете, храбрый человек не делает оскорблений никогда. Храбрый человек. Он говорит, фу, это ерунда, это, ну, как-то вот. Он может даже слова употреблять нехорошие, но от него не веет вот этим вот оскорблением. Потому что когда я оскорбляю, оскорбитель и трус — это одно и то же. Оскорбитель и трус. Так из-за угла то что так. А вот человек вот пишет. Вот у него все я все-таки, он не подписывается духовным именем. Я не скажу, чем он подписался, потому что мне он понравился, этот человек. А знаете, как пишет Прабхупада, он начинает за упокой, окончает за здравие всегда. Заметили? Вот любой текст возьмите, он говорит, вот да, материальный мир, фу, там, ничего хорошего, но вот если ты в сознании Кришны, то вообще полный фэншуй. Вот так вот. А если кто... А сектанты, вот он потому что не сектант. Не сектант. А сектанты, они начинают за здравие, окончают за упокой. Вот. Есть сектанты, которые так по духу, то есть понимаете, если он. Есть нечестные сектанты, есть просто выслуживаются. Например, вот я помню, когда это началась охота на ведьм, в частности на Арчи Деви. И сказали, что на ведьм, что это плохо, да. И вот многоуважаемые Арчи, вот наши поклоны, тра-та-та, ля-ля-ля, хорошо, со всем уважением. И потом пошло вот так вот. Да вы вот там не так, и вот так, и язвительно, и в конце. И примите наши уважаемые поклоны. И шлифанули вот это вот все, да. Вот это вот, я считаю, подлость. Потому что запоминается последнее слово, и вот это твое извините в конце, вот, когда ты человека вот так вот размазал всего, да, оно нет. И это не рекомендуется делать, если человек действительно виноват. Виноват. Вот скажите, Господь так не делает. Человек, который попал в больницу, он виноват, скажите? Да 100% он виноват. Виноват. А врачи что, приходят и говорят, так, встал, что, да, да, нагрешился, да, вот попал теперь, вот Господь тебя наказал, да, а теперь мы начнем тебя лечить. Так же не делается, да? А почему мы делаем что? Обязательно надо до больнички дойти. Если человек вот просто плохо себя ведет. И знаете, есть такое выражение, что сейчас я прочитаю, где-то это можно считать пословицы, можно считать выражения. Как же там написано? Ошибка – это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет понятен смысл жизни. Ошибки жизни – это знаки препинания. Как поет Макаревич, давайте делать паузу в словах, да. У нас вот эта гонка, 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 потом. И я ошибся, а знаете, почему я ошибся? Должно мне было ошибиться, кувыркнуться. Потому что безошибочно, все правильно. Потому что этот мир, настоящий мир, неправильный. Правильный только виртуальный мир. Компьютерная программа по каким-то законам. Но живой мир – это не компьютерная программа, он живой. И наконец ты когда-то начнешь жить, и вот это то, что ты кувыркнулся и сделал что-то неправильное, ты попал в настоящий мир. Тебя вышибают из этой правильности, потому что ты можешь тоже стать немножко компьютерной программой, перестанешь быть живым. Понимаете, что такое ошибка? Что такое человек упал? И он встает. Он потом не судит других. Потому что понимает, вот эти все падения и вот эти все вот эти вот, это проявление жизни. Это более проявление жизни, чем вот это правильное, вот это механическое. Это более проявление жизни. Итак, я сейчас прочитаю, как стоит относиться. То есть это Господь. Ты не ошибаешься, считая человека хорошим. Это он ошибается, поступая плохо. Здорово, да? Да. Вот. Итак, вот этот человек вот пишет, да? Вот он не ошибается. Он пишет насчет вот это, вот увидел на сайте, что там запрещение, но тут он немножко ошибся. Решение совета религии. Он, большое спасибо региональному совету, значит, все еще не все. Он говорит, большое спасибо, что меня запрещали. Во-первых, не региональный, сразу хочу сказать, совет, это просто был, ну, совет храма. И знаете, что я хочу сказать? Меня долго пытались запрещать. И так, и эдак не запретили. И все сделала всего одна женщина. Всего одна женщина. Она нагнула всю ятру, сказали, давай, вот, да ладно, отстанем. И там Вадикай говорит, ну, может, как-то вот говорили, там, несколько часов подряд. А, и одна женщина настояла, ей очень благодарен. Понимаете, о чем это говорит? Во-первых, это говорит, что Господь, я вам это многократно говорю, Господь действует через женщин больше, через мужчин. Это раз. И второе, что нет системы. Нет системы. Мы боимся, о, это же система, что-то против нее. Решает все личности. Понимаете? Решает личности. То есть это не региональный совет, а вот просто вот. Итак, большое спасибо региональному совету, значит, все, еще не все потеряно. Конечно, мы ИСККОН заслужили. Вот это, конечно, мы ИСККОН, а вот мне это нравится. Потому что человек без комплекса неполноценности, значит, он уже не раб, не все потеряно. Заслужили, что таких проповедников, в кавычках, становится все больше и больше. Еще раз спасибо, что нас становится все больше и больше, да? Вот. Это их время. Тоже согласен. Это их время. Так, так, так. Ну, я хочу сказать, что я не проповедник, сразу хочу сказать. Я не проповедник, я практик. Я практик. Я никого не держу, никого за собой не, не. Я просто говорю, у меня был такой больной, я сказал ему это, он выздоровел. У меня была такая проблема, я сказал это, и вот я просто это говорю. Я практик. Я практик. Я делюсь практикой, не хочешь, не ешь, называется. Я говорю только те события, которые со мной происходили. У меня нет ни одной виртуальной лекции, где бы я не рассказывал свои лилы, а не какие-то. Или лилы какие вот больные, которые, ну, я пропитался, и я был участником этой лилы. Я не запоминаю чего-то и пересказываю. Нет, я практик. Я не проповедник. Проповедник вот вызубрил и рассказал. Вызубрил — это его работа. Нет, нет. Моя работа — вот это жизнь. Я рассказываю свою даже жизнь. Ну, то, что она соприкасается с другими. Вот так. Итак. Так, так. Люди, которые привязаны к таким лекциям, меня не услышат. Это тоже хорошая фраза. Я просто вот анализирую. Это значит, человек уверен в себе. Это хорошо. Это потенция вайшнава. Потенция вайшнава. Вот. Я не понимаю их, этих людей. Ну, то есть вот вас. Это тоже хорошая. Это потенция вайшнава. Потому что он честен. Говорит, я не понимаю их. Потому что, ну, гордый человек, он же все понимает. Он говорит, я не понимаю их. Вот он составляет мне оппозицию, но у него все вот эти дела хорошие есть. Человек, имеющий в своем сердце ценности Шрилы Прабхупады и Ачарьев Вайшнавов, не смог бы давать такие лекции. Это про меня. Ну вот смог. Вот тут, ну... Этого человека можно было бы назвать Муни. Муни мудрец, спасибо. Вот. Вот. Потому что у него есть свое мнение. Еще раз спасибо. Вот. 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 На этом дифирамбы заканчиваются. И пошло за упокой. То есть, понимаете, мы либо вылазим из этого всего, либо закапываем себя. Но если я могильщик, то я тоже живу на кладбище, понимаете? Вот, мы либо закапываем, где мы роемся. И вот что пошло мне инкриминировать. Он вправе, то есть я вправе, искать себе последователей среди невдумчивых и неискушенных искателей истины.
Это про вас,
да? Это вам. Это вам. Но его собственное мое учение является... его собственным синтезом всего на свете и к преемственности Шрилы Прабхупады имеет минимальное отношение. Вот тут за это спасибо, что она все-таки имеет отношение. Вот за это спасибо. Письмо было написано в 2 часа 22 минуты ночью. Вот. Да. И я хочу сказать, что...
Что-то ложишь и спать не дает 2 часа.
Да, да. Я еще, кроме, понимаете, не. Да. Я, знаете, я немножко повернутый на числах, да? Потому что сегодняшний текст говорит, что, ну, все дело как подношение, все написано, и все принимай, как это, да? И поэтому вот... Все связано с Богом. Уже существует как конкретная централизация всего мироздания. И материальный мир связан с духовным миром. Он проникает в этот мир, и воспринимается как ошибки, как падение. Проникновение духовного мира в материальный мир, это как раз, кстати, следующий текст. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершает самый отвратительный поступок, ему все равно следует... Текст искаженный, конечно, не совсем, мы об этом говорили. И его считать там святым. Ну, здесь это просто под защиту системы поставлен этот текст. Но вообще, человек, который занимается, он видится как отвратительный. Он теряет, христиане говорят, вид благочестия. Вид благочестия. Я к чему хочу сказать, что на самом деле, если кто-то все-таки как-то знанием занимается, он никогда ничего не понимает, но действия карми ему понятны. Действие Бога непонятно, действие чистого преданного непонятно, действие просто преданного непонятно, ну, не чистого, вот, потому что он уже выбивается из системы. А действия карми очень понятны, они просчитываются. Его можно посмотреть по астрологически, и вот это и математически можно. Вот почему я вот нумерологию тут рассказывал, да? 222 – это сатана, помните, я рассказывал, да? Вот не просто так вот даже это число. Сатана это не сатана, это не враг, это не то, что враг, это попутал ты, дорогой, попутал. Почему ты попутал? Знаете, если человек не любит, есть такая фраза хорошая, я с ней полностью подписываюсь, если человек не влюблен, если у него нет любви в жизни, не ко всему миру, нет. Просто у него нет конкретного Бога в чем-то, в работе, я не знаю, в чем-то, где он весь туда отдается, а остальное у него там юг-то-вайраг это начинается, да. У него нет шансов понять, что происходит вокруг. Нет ни единого шанса, если у человека нет любви. Хоть к чему-то. Потому что вот хоть к чему-то. Потому что хоть где-то у тебя Господь маленький, хоть какой-то, хоть где-то есть. Если у тебя этого нет, нет ни одного шанса. Ты, и тут написано, хоть ты какой-то му, и ты не можешь судить. Библия говорит, что духовный может судить, недуховный не может судить. Вот вот. Вот это преданный, вот который вот мы читали. Преданный. Знаете, почему он преданный? Он смелый, у него есть свое мнение, он уверен в себе, у него нет комплекса неполноценности. Такое заблуждение. Потому что, знаете, кардинальные люди, которые вот они вот и преданные системе, приходят, потом раз, они разочаруются в полной противоположности. Крайность переходит у них в противоположность. Но они честные, понимаете? А тот, который вот такой, знаете, ни рыбы, ни мяса, вот, а вот сказали, да, вот так сказали, вот. У нас на Ятре был такой случай, когда ученики Читания собрались, и там говорилось, вот, это авторитетно, не авторитетно. И одна матрица говорит, истина определяет авторитет, а не авторитет истину. Они, как не может быть? Авторитет определяет истину. И показывается книга Бхактивинода Такур. И вся эта толпа говорит, теперь вот истина. Понимаете, ну так вот легко, нет стержня, нет своего мнения. Это не преданное. Вот он ошибается, но он искренне ошибается. Ты стой на своем. Ты тут должен быть стержень какой-то. Потому что пока у тебя есть стержень, ты куда-то вот едешь, у тебя есть вектор. Если нет стержня, ты просто бытие определяет сознание. А бытие тебя сделает никем. То есть патриотом. Патриотом своей кочки. И ты кулик будешь его хвалить. И все. Все. Понимаете? И придет время, и тебя пустят на это. И ты из патриотизма станешь фашистом просто. Фашистом. То есть есть очень агрессивные преданные. Ну, уже они уже не преданные. Потому что я хочу сказать, у всех этот патриотизм есть какой-то. И этот патриотизм, это есть рамки. Я патриот своей семьи немножко, я патриот это. Если взять Господу Будде принадлежит такая фраза. Если хочешь спасти семью, ты должен пожертвовать ребенком. Да, ну бывает. Это Будда. Если хочешь спасти свое село, ты должен пожертвовать семьей. Если хочешь спасти страну, ты должен пожертвовать своим селом. Селом. Селом, да. Ну и так дальше. Пожертвовать. Жертвоприношение. Это сегодняшняя тема. Звучит страшно, да? Но понимаете, если мы добро... Понимаете? Либо ты жертвуешь, либо у тебя выдирают с руками, и отрывают прямо с руками. И вот это воспринимается плохо. А настоящая жертва, вот это, а у Будды что было? Самая такая фишка, от страданий как избавиться. Помните, да? То есть страдания, и от страданий можно избавиться. Там не говорилось о любви, не говорилось о каком-то там освобождении. От страданий можно избавиться. Четыре благородные истины. От страдания. И ты страдаешь почему? Потому что ты не жертвуешь. Раз. И вторая сторона. Ты не принимаешь. Потому что жертвуешь, да, и так опа, и сдулся как шланг. То ты должен принимать. Ты знаешь, почему ты не жертвуешь? Вот мы переходим к очень интересному вопросу. А почему ты не жертвуешь? У нас же куча причин. А я вам скажу, почему мы не жертвуем. Потому что мы не все принимаем от Господа. У нас образуется вакуум. Мы это берем, а это нет. Оно тоже нужно. И поэтому мы бы рады пожертвовать, а туда не пришло ничего. Я не взял вот этого. Господь ничего мне не дает плохого. А мы его оцениваем. Как мы его можем оценить? И поэтому чистый преданный Чистый преданный понимает, что он не понимает, что дает ему Господь. Вот когда ты понимаешь, что ты не понимаешь, а что все там хорошо, что все там благо, тогда ты можешь и принять его. А когда ты можешь принять, тогда ты есть что отдать. И вот тогда ты находишься с Господом постоянно, у тебя происходит взаимообмен, и у тебя изобилие, победа, потому что подвиг и победа это же рядом сила и нравственная чистота. А если посмотрим вот ту Бхагавад-гиту, еще и счастье. Вот счастье почему-то у нас уже убрали. Там написано счастье. Счастье это маркер, что ты с Богом. Не злорадство, а вот счастье. Вот. И сейчас перерыв.
А вот это от да. Запорожье вот этот комментарий пишет.
Какой?
А вот там что вы читали.
Ой, вам прямо адрес скажи. Я вам скажу этот адрес. Тут есть адрес, можете с ним пообщаться, если хотите. А лучше не надо. А то вы будете ругать.
Запорожье мне,
если нет. О, я только сейчас заметил. Он ставит имя, да? А там написано, в его адресе написано патриот.
Вот
это номер. Я только сейчас увидел. В его адресе написано патриот.
Все понятно.
Патриот, собачка, укрнет. Патриот. Вот вам, пожалуйста. Только сейчас, смотрите, вот это да. Вот. Это прямо подарок сегодняшней лекции. Да. Патриот. Однажды к нам приехал, у нас были такие негоразды, были такие всякие на ятре, там восстание очередное было, да. У нас правильно, ятра, у нас регулярно что-то происходит. Вот. И приехал этот региональный секретарь и сказал, ну это болезни роста. Он мудро сказал, это болезнь не роста. Ну как зубки режутся, это нормально, это не хорошо, не плохо, это все нормально. Вот если бы там ничего не было, вот это вот надо бить тревогу. Ребенок может умереть. Он должен расти, да. Вот. И скажу, как же он сказал. И потом начал рисовать такую умиротворительную картину и сказал, кто из нас преданный? Преданный из нас тот, кто предан организации ИСККОН. Да, вот так он сказал. Сейчас он изменит свое мнение, потому что его организация выплюнула. Потому что он был принципиальный, и он дошел до конца, до точки, и все такое, и сейчас у него все нормально. Вот. Ну тогда, это был региональный секретарь, он сказал, главное качество – это преданность ИСККОН. И куча цитат, и цитат Прабхупады, какая же там может быть шикша вместо ИСККОН, вот это, и такая подборка, смотришь, все, дальше за стенок ходить не надо. Но Прабхупада сказал, когда ему принесли бумагу, сказали, вот зарегистрировали ИСККОН, он говорит, мы не привязаны ни к какой организации, если она будет мешать, мы ее отодвинем, и будем повторять Хари Кришны без нее. Мы не привязаны, преданность только Богу, любви, и тогда рамок нет. И вот тогда это сознание Кришны. Итак, подытожим первую часть. Надо все предлагать Господу все. И в первую очередь, то, что здесь не написали, написано подвиг ты должен предлагать. Да? Подвиг должен предлагать. А и вторая сторона, вторая. Медаль всегда имеет две стороны. А ты предлагаешь и остался на бабах. Почему мы не предлагаем все Господу? Потому что, а мне что? Ты должен принимать все. Ты не принимаешь все, и поэтому и не можешь предлагать. У тебя нет изобилия, потому что ты не берешь все, что тебе дает Господь. Ты не понимаешь, что Он дает. И когда Он тебе, в тот момент, когда Он тебе дает, ты не понимаешь. Не понимаешь. Потому что, вот возьмите, уже надо заканчивать. Возьмите самые вот такие там вот фильмы, там «Скорость», там это «Турбулентность», вот такие, да. Там вот Господь дает критическую ситуацию, которую вы лучше бы смотреть по телевизору, а не участвовать там. Но именно там, в этой ситуации, возникает любовь, возникает подвиг, возникает что-то такое, не что-то находит, смысл жизни обретается. Да? Вот. Ну, герои, они сначала там покувыркаются в каких-то, да, и у них там какая-то вот любовь. Да. Вот. подарок Господа. Но надо было пройти вот это вот какое-то там вот очищение, вот, вот он давал. Они приняли эти неприятности, получили хорошо. А мы не принимаем, мы принимаем только хорошее, 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 плохое. Нет, Господь, это не надо. Да он тебе сейчас самое то, что надо, дает. Он тебе очищает и тебе вообще новую экипировку дает. А не-не-не-не-не, я в стареньком похожу. Ну и ходи, понимаешь? А потом тебе говорят, а ты нищий, тебе говорят, ты должен давать. Когда давать, самому не хватает. Вот когда я, вот у меня все будет, тогда тебе давали. Ну вот.